Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, дорогие слушатели, что в гостях у «Радио «Вера» сегодня Иван Кутузов, представитель организационного комитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны», Станислава Миненкова, участник международного фестиваля исторической реконструкции времена эпохи, руководитель клуба гражданской реконструкции «Немецкая слобода» Алла Митрофанова, я Алексей Пичугин, также вместе с вами здесь, в студии «Светлого радио». А скажите, пожалуйста, Станислава, «Немецкая слобода», что это за клуб? Мы просто с Аллой соседи, живем как раз на территории исторической немецкой слободы, поэтому нам очень интересно, какое же отношение вы к нашему любимому району имеете?
Ну, непосредственно к вашему любимому району я имею отношение только по названию, потому что когда нужно было взять какое-то универсальное название, я задумалась, что же такое пролонгировано у нас существует, что охватывало бы, в общем, все те эпохи, которые мне интересны. Там Петровское время, 18 век, Наполеоновское время, середину 19 века. Но при этом было чтобы носить европейское платье, потому что мне ближе, мне приятнее именно европейские традиции, европейская литература, европейская музыка. Что подходит лучше, чем немецкая слобода?
Да, действительно.
Если ты не хочешь ходить в венгерском платье, а хочешь ходить во французском платье при Петре Первом, то к тебе прямая дорога в немецкую слободу. И она существовала во времена в 1812 году, и она существовала позже, она существовала до Петра, то есть там можно, начиная с 14-15 века, все называться европейской слободой.
Ну, чтобы... ну там сложности в ее, ну, в ее локации.
Теоретически, потому, что, да, она была.
Она была в разных местах Москвы, два раза она возникала в том месте, где она, ну, в 1812 году уже условно существовала, как,
ну,
немецкая.
Да.
Все поразъехали.
Там просто все в Петербург уехали. Да.
Ну, кто в Петербург, кто по всей Москве разъехался. Ну, уже не было гетто, так,
да,
называемого, в хорошем,
да,
смысле этого слова, да, потому что европейский город на окраине Москвы 17-18 веков, это, конечно, интересная история была.
В общем, пора на экскурсию с Алексеем Пичугиным по немецкой слободе, я уже чувствую, уже пора. Но вы знаете, у нас там время от времени ходит молодой человек в костюме дракончика. Это какая-то другая реконструкция, я правильно понимаю?
Понимаете, может быть, человек в костюме дракончика у вас флаеры раздает?
Нет, в том-то и дело.
Он просто ходит по улице, я тоже его видел. Ну, что ж, нравится человек в костюме дракончика?
Ну, хочет человек ходить в костюме дракончика.
Ну, да, вы действительно. Что... Главное, чтобы радость это человеку,
да,
доставляла.
Вы только что переживали, что люди сидят в социальных сетях. Видите, они из них вышли.
Нет, главное, чтобы у человека от этого было, знаете, какое-то ощущение...
Если он не агрессивен, как сказал, по-моему, Вольтер. По-моему, Вольтер, что твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода твоего соседа. Он ходит в костюме графомочек, он никому не мешает, он же никого огнем не палит, поэтому пусть себе ходит в костюме.
Нет, а кто ж против?
Да, никто не раз наблюдал, как Алла радуется, когда его встречают.
Сколько радости он приносит людям.
Это правда.
Палить огнем, да, это уже будет новая форма реконструкции.
Да, это следующий
этап.
Да,
это как раз уже будет нарушением,
Иван, скажите, пожалуйста, вы, наверное, тоже наблюдали на протяжении многих лет, как меняется городское пространство, вернее, различные городские мероприятия, где участвуют, ну, не только исторические реконструкторы, а просто люди, которые как-то связывают себя с наследием прошлых эпох. Я вот наблюдаю это последние лет 25, как вот Москва стала меняться, ну, так называемый Лужковский период, как это было, как это вот развивается сейчас. А раньше это, наверное, ну как... Странные этно-фольклорные коллективы в странных костюмах, где сочетается совершенно несочетаемое, но, тем не менее, это вот что-то наше народное, еще и при пении «Ой, ты степь широкая, кокошник» начинает прорастать. Вот сейчас качественно что-то меняется?
На мой взгляд, да, и сильно. Тут я, конечно, не возьмусь говорить за ушедший период, но я наблюдаю и очень внимательно за тем, что происходит у нас в последние годы в смысле крупных городских мероприятий, и не только реконструкторских, не только тех, которые связаны с историей. В целом это очень важный для нас вопрос, поскольку в городе многое меняется, город становится действительно, мы это видим, более удобным, более комфортным, появляется больше пешеходных зон, город у нас все больше и больше приспосабливается.
Это кому как комфортно, вы простите.
Чтобы
да,
по нему ходить с семьей и наслаждаться его красотами, его архитектурой, чтобы не только из окна своего автомобиля, а чтобы по нему было удобно идти по большому тротуару, где тебе не нужно компании, которая идет в три человека, друг за другом выстраиваться, чтобы как-то на узком тротуаре протиснуться с группой, которая идет тебе навстречу. Можно спокойно прогуливаться с коляской. И как раз городские мероприятия, которые сейчас проводятся в рамках нашего цикла «Московские сезоны», а это, напомню, фестиваль путешествия в Рождество, уже снискавший любовь не только москвичей, но и туристов, это и летний фестиваль, это и фестиваль «Золотая осень». Их идея в том, чтобы наполнить городские пространства, которые изменились, жизнью, событиями, чтобы людям было интересно туда приходить, чтобы они могли не только пройтись, да, и посмотреть на архитектуру, друг с другом поговорить, чтобы у них была широкая палитра занятий, чтобы им было интересно сходить на мастер-класс. Летний – это, как правило, флористические мастер-классы, живопись. Можно просто в центре города прийти, бесплатно взять пленэр и у хорошего мастера поучиться рисовать морской пейзаж или натюрморт, или что-либо еще. Можно поучиться тому, как правильно оформлять цветочные композиции. Один из самых популярных мастер-классов у нас во все времена. Масса чего можно поделать в городе. Идея в том, чтобы город наш стал городом возможностей для человека, для его семьи, чтобы ему было приятно, комфортно проводить место и в центре, и за пределами Садового кольца.
Ну, вы знаете, если так будет, это будет очень хорошо. Ну, главное, чтобы люди еще добраться смогли. Да, этих точек. Вы понимаете, о чем я говорю?
Я понимаю, о чем вы говорите. Скоро все неудобства уйдут.
Ну, ладно, я скажу, что это вселяет сдержанный оптимизм. Иван, скажите, а если, возвращаясь к вопросу о реконструкциях, вам бы пришлось или вам бы захотелось поучаствовать в происходящем, вы в какой эпохе себя бы хотели увидеть и в чьем костюме? Мне прям вот интересно, я вас слушаю и думаю, прям, да...
Если честно, я никогда всерьез об этом не задумывался, но я тогда, если вы не против, вместе с вами сейчас прямо и пофантазирую, учитывая мою фамилию Кутузов. Это может быть совершенно определенный временной период, и, опять же, учитывая фамилию, это может быть совершенно определенный герой. Меня часто спрашивают, а вы родственник того самого Кутузова?
Правда? Фамилия-то распространенная.
Я всегда говорю уверенно «да», но хотя на самом деле я этим вопросом не занимался. Интересно, конечно, мне, ну, все никак руки не доходили, думаю, как-нибудь родословную свою посмотреть, древо родословное.
Вы знаете, сейчас очень многие люди, между прочим, всерьез занимаются изучением своих родословных. Как-то мы начинаем постепенно обращаться к своим корням, это здорово. Давайте тоже присоединяйтесь.
Это будет отличный повод отстроить Москву третий раз.
Нет, пожалуйста, я надеюсь, все будет не так радикально. Если уже брать частности, мне кажется, интересным был бы период крымский, да, как раз где мой родственник лишился своего глаза, и я уже устал, вот прям честно вам скажу, от этих шуток. Всегда, когда слышу мою фамилию, спрашивают, ты с двумя глазами. Ну, слава богу.
Ну, это уже даже не смешно.
Да-да-да. Ну, вот этот период для меня очень интересен, в принципе. Присоединение Крыма, Крымская война, это еще и средиземноморский поход наш первый.
Там вы тоже историк?
Нет, я не историк, я по образованию журналист. Ну, немножко меня гуманитарное образование поцарапало, как говорили у нас в ВУЗе.
Да. А если бы, к примеру, пришлось выполнить какие-то ролевые задачи, что бы вы предпочли, какие-то сражения или поход, или просто привал, не знаю, чистку, там, не знаю, мундира или что-то еще, это же ну, как-то люди сами определяют, ведь, наверное, да, чем они будут заниматься во время реконструкции. Вот вы бы что выбрали? Мне просто процесс самый интересен. Вот вы сейчас его запустили в своей голове, я пытаюсь разобраться, как это происходит.
Я бы выбрал поход. Я, в принципе, люблю путешествовать, смотреть на новые места и головой крутить в разные стороны. Иногда кажется, что у тебя шея уже так удлинилась, что сейчас голова повиснет. Ну, да, интересно всегда смотреть новое, так что поход для меня оптимальный вариант. И, кстати, опять же, приглашу всех ваших слушателей на нашей площадке. Там можно попробовать себя в самых разных формах. И поход, и военная реконструкция. Я думаю, что Станислава и ее коллеги-реконструкторы на нашем фестивале международном.
А переход через Альпы, простите, вы там не совершаете?
Нет, на Кировско-Фрунзенскую.
Это, конечно, амбициозный план, но можно взять на карандаш, я думаю, да, Станислав?
Это не проблема.
В будущем реализовать. Можно в самых разных амплуа себя попробовать, побывать и в походном лагере Петра, заглянуть в лагерь Наполеона или русский лагерь времен Отечественной войны 812 года, сделать что-то своими руками из глины или посмотреть, как работает кузнец, и вместе с ним сделать жетон или что-то еще, какой-то сувенир, и взять его с собой на память. И отдельно хочу пригласить наших слушателей, всех-всех москвичей, туристов, всех-всех, кто нас сейчас слышит. У нас грандиозная программа планируется на большие выходные, накануне Дня России 10-11 и в День России 12 числа на Тверской улице. Тверская улица будет пешеходной в этот момент, и там соберутся все эпохи, представленные на фестивале и связанные с историей нашей страны. Это будет День истории России на Тверской улице. И там будет все самое интересное, что есть на фестивале, в одном месте. Так что обязательно приходите.
В костюмах?
Можно в костюмах, либо выдадим.
Ага, даже так.
Отнимите костюм дракончика.
И приходите, да.
Ну что вы, я ему, если...
Вы гражданской реконструкцией занимаетесь, Станислава. Что вы предлагаете, отнимать у кого-то?
Да, действительно.
Это меня солдаты научили.
Кстати, а почему гражданская? Вот я представляю себе фестиваль исторической реконструкции, где все с оружием, где все там сражаются. Ну, не обязательно сражаются, но, по крайней мере, это как демонстрируется. А как происходит ваше участие, вот тех людей, которые занимаются гражданской реконструкцией?
Ну, во-первых, давайте смотреть исторической правде в глаза. Армия никогда не существовала сама по себе. Армия, во-первых, проходила по местам населенным.
И оседала там.
Ну,
временами.
Частично, да. Угу. Частично и оседала тоже. За армией всегда следовало астрономическое количество невоенных людей.
Маркетантки, например.
Не обязательно.
А кто такие маркетантки?
Это мамаш кураж, это, например, такой самый яркий образ. Это женщины, которые торговали из фургонов самыми необходимыми вещами.
Как правило, солдатские жены.
Как правило.
Потому что, по большому счету, считалось, что за армию может следовать только два типа женщин. Это вышепомянутые маркетантки, солдатские жены. Ну, и незамужние женщины, назовем их так.
Интересующиеся.
Интересующиеся, да, сочувствующие, которые всегда были очень приветливы и любезны к тем, кто хотел составить знакомство. К тому же история не исчерпывается только войной. История, она же, так сказать, 3D, она со всех сторон. Я не люблю войну. Я не люблю, когда кто-то кого-то убивает при всех моих замашках что-нибудь у кого-нибудь отнять. Но вот зачем же переходить к крайности?
Если можно просто отнять, не убивая.
Да, да.
Какие же вы кровожадные.
Да, как же.
Алт про меня все знает, давно уже.
Да.
Станислав, а как определяется, чем будет наполнена реконструкция и действие само? Это будет какой-то, я не знаю, какая-то будничная жизнь или экшен, то есть развитие сюжета?
Знаете, так сказать, успех, он посередине. Мужчинам, ввиду, видимо, их генетической организации, интересно походить строем, пострелять из... Ну, побахать,
в нашем
случае.
Всегда играли в войнушку.
Да. Ну, поиграть в войнушку. Женщины, есть, я знаю лично девочек, которым вот нравится готовить на костре, купаться в холодной воде по локоть, что-то там резать, парить, варить, что-то делать. Вот им это нравится. Я к огню не подхожу, я не люблю дыма, я, убей бог мою душу, что-то в холодной воде делать. Нет, поэтому я нашла лучший для себя вариант. Я просто, так сказать, вы просто гражданское шьете. Лицо. Я просто, вот я люблю красивые платья. Любишь – сделай. Я шью себе разные платья, я выезжаю на фестиваль, я никого ни к чему не обязываю. Я гуляю себе с зонтиком, я не лезу на поле битвы, потому что мне там не место. Я просто там... Женщина Н, которая вот прогуливается.
Из-за красивой женщины в красивом платье там может совершенно другая битва разыграться.
Да, ну, мое дело Бывало? Поговорить с победителем, поэтому я не вникаю в эти тонкости. Например, ввиду международных контактов тебя приглашают туда, в Европу. Я дважды была императрицей Марии Луизы.
Как здорово так говорить.
Да, я могу себе
позволить. Я лично знала Пушкина и Наполеона, и я же когда-то написала Декамерон.
Нет, это называется, вы представляете, 40 тысяч одних курьеров, да, с Пушкиным на дружеской ноге. Потому что вот эти вот контакты, для меня в чем прелесть реконструкции? Во-первых, это отличный случай совершить путешествие. Это причина, потому что я бывала благодаря реконструкции в тех местах, в которых просто так я бы не побывала никогда, потому что мне бы просто не пришло в голову туда поехать. А тут ты едешь на фестиваль. Если ты там, да, есть люди, которые вот, они вот приехали на фестиваль, устали, и они ничего, вот они вышли на свою битву, больше их ничего не интересует. Есть люди, которые любознательные, как, например, ваш покорный слуга. Я вот попала в новое место. Мне, естественно, везде надо сунуть нос, посмотреть, что происходит, ознакомиться, что тут, как тут, повысить свой интеллектуальный и культурный уровень. Это случай съездить в Европу, посмотреть Европу. И это для тебя отличный повод, потому что так ты, ну, это трудно собраться. А так ты как бы, вот ты, у тебя есть цель, и ты ради нее туда едешь. И апропо, ты можешь... Вот, развить себя. Для меня это очень важно. К тому же это случай как бы показать себя с лучших сторон, там, сшить себе красивое платье. Потому что ну, мне лично вот так вот некуда особенно ходить. Я вот из тех людей, которые предпочтут провести время дома с книжкой, чем куда-то выйти. Но красивое платье мне тоже хочется. Глупо себе шить платье, чтобы читать книжку на диване. А тут ты себе, ты готовишься к фестивалю.
Можно в Инстаграме выкладывать.
Ну, это... Реконструкция и фотосессии – это отдельная дискуссия.
А сколько у вас уходит времени, простите, на пошив платья королевы?
Марии Луизы.
Марии Луизы, хорошо, да.
Ну, поскольку это императрица, то, соответственно, у нее платье должно быть из соответствующих материалов и с соответствующим оформлением.
А она сколько раз в день, простите, платье меняет?
Ну, это от тебя зависит, сколько сошьешь, столько и будет менять. Ну, ты должен, соответственно, сидеть, вышивать это платье. Сейчас, правда, с вышивальными машинами дело пошло шибче, но если уж совсем... упираться в аутентичность, то сиди и руками вышивай. Поскольку стоимость такого платья тех же Златошвеек, она и тогда была просто запредельная, а если относить на уровне дохода населения. Сейчас она примерно на том же уровне, если смотреть.
То есть запредельная?
Да.
Да, слушайте, но все-таки хочется понять... По поводу эскапизма, о котором вы сказали, или эскапизма, точнее, да, о котором вы сказали, как здесь удерживать баланс, что ли, определенный? Вот как не провалиться в виртуальную реальность, чтобы не потерять себя, что ли? Чтобы не стать окончательно Марией Луизой, знаете, чтобы не стать окончательно, даже Кутузовым, но ведь надо все-таки, мне кажется, как хорошо, когда человек собой остается.
Ну, я тут могу только вновь сказать, что ну, если человек нашел себя в том, что он осознал себя как Кутузов, почему нет?
Светлый вечер. На радио Вера.
Напомним, что Иван Кутузов, представитель организационного комитета цикла уличных и городских мероприятий «Московские сезоны». В гостях у радио «Вера» Станислава Миненкова, участник Международного фестиваля исторической реконструкции «Времена и эпохи». Также Станислав руководит клубом гражданской реконструкции «Немецкая слобода».
Иван Кутузов, вы бы хотели все-таки быть Кутузовым или Кутузовым? Или вы себя уже нашли?
Здесь однозначно я хотел бы быть Кутузовым. Во всех смыслах этого слова.
А и тем и другим.
И тем и другим, да, одновременно. Может быть, с мужественностью, храбростью, отважностью одного и собой тоже. Иногда хотелось бы бывать.
Угу. Ну, вот это важно, мне кажется, чтобы человек все-таки помнил об этом. Ведь мы же, не знаю, может быть, конечно, это как-то ну, не в тему прозвучит или из какой-то другой плоскости и прочее, но мы же все такие уникальные. Нас же Господь Бог как-то придумал каждого со своим лицом. И поэтому, мне кажется, очень важно вот этот замысел-то
о себе реализовать. Почему же вы не допускаете мысли, что когда он придумывал нам лицо, он сразу определил, что тебе, дружок, быть Кутузовым.
Ах, вот как.
И не Иваном, а Михаилом Ларионовичем. Угу. Почему нет?
Ну,
пути
не
Господни
знаю.
Неисповедимы.
Это точно не ко мне вопрос. Вообще, я лучше вопросы задаю, а ответы на них пусть дают умные люди.
В любом случае, успех, он опять-таки посередине. Не зря же греки завещали нам золотое сечение. Крайность любая – это крайность. Баланс должен быть. Естественно, что когда ты начинаешь считать себя Марией Луизой, наверное, лучше обратиться к врачу. Но когда ты достойно исполняешь свою роль, это ничуть не хуже, чем ты вышел на сцену любого театра, и ты играешь роль. Константин Сергеевич Станиславский учил вживаться и осознавать ту роль, которую ты играешь. Здесь, по большому счету, то же самое. Угу. К тому же ты, в общем-то, ориентирован на вне. Ты работаешь для людей. Есть течение реконструкции, которые говорят, зачем нам публика, мы это делаем только для себя. Давайте говорить правду. Вы не делаете это только для себя. Вы делаете это чтобы показать. Потому что только для себя ты можешь пошить себя дома, посидеть перед зеркалом, подумать, ох, как я хорош, снять свой костюм, и ты будешь счастлив. Нет, ты, однако, куда-то едешь, ты общаешься с другими людьми, ты показываешь этим людям себя. И сейчас, действительно, фестивали реконструкторские стали более многочисленными и более на слуху. Поэтому количество публики увеличилось. Соответственно, мы все уже работаем для публики. В Европе они это отлично понимают. И вот этот вот, вот эта грань, которую наши ребята, к сожалению, пока не научились блюсти от закрытости и вот ухода от публики со словами «А, зачем нам эта публика?» В Европе к публике относятся с большим уважением, потому что они там понимают, что они существуют для этого. Они существуют для того, чтобы доставить публике удовольствие, развлечение, познакомить ее с историей страны, научить любить и уважать эту историю.
Но тогда это получается исторический театр, по сути.
Да,
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 конечно.
Это конечно. Так. Только у него такое специфическое название.
Скажите, пожалуйста, а как дела обстоят с исторической реконструкцией? Не за рубежом, а в России, но не в крупных городах, не в Москве, не в Петербурге, не в Миллионниках, а где-нибудь подальше, в глубинке.
Знаете, от Москвы до самых до окраин, что называется, в больших, в малых, на то же Бородино приезжают люди из самых немыслимых мест, из-за Урала, вот из-под Владивостока, я еще не знаю, чтобы кто-нибудь приезжал, но, по-моему, где-то из района Иркутска есть французские гусары, они честно прилетают на каждое Бородино. Поэтому это неисчислимо.
А прилетают они на чем, гусары?
Ну, на самолетах,
естественно.
Эскадроном на самолетах.
Перед началом фестиваля целый исторический рейс приезжал, мы условно его назвали с коллегами Air История. 108 реконструкторов из Италии прилетели спецрейсом. И вышли сразу в исторических костюмах. Мы журналистов позвали посмотреть, как это выглядело. А фестиваль у нас начинался прибытием исторического поезда на угольной тяге. Он стартовал от станции Подмосковная, это историческая станция начала 20 века, и прибыл на Рижский вокзал. И там тоже представители всех наших фестивальных эпох вышли и немножко поэпатировали публику, которая была на вокзале.
Да, я видела фотографии, особенно мне понравились древние римляне рядом с 18 веком. И это вот этот меланж, он очаровательный.
И с солдатами Первой мировой. Там, да, был исторический такой интересный суп.
Это называется «Распалась связь времен».
Да, так, понимаете, когда она распалась и был констатирован этот факт, следующая задача, которую себе обозначил тот же самый герой, ее соединить, да? Время, выбитое из сустава, как там, если брать оригинал, то его же вправить нужно, эту кость
вправить.
Знаете,
это проблема нашей парадигмы мышления. Наша культура линейна, у нее есть начало, и мы все ждем ее завершения. А, например, у индусов нет ни начала, ни конца, она циклична. Когда одно закончится, сразу начинается другое. Опять-таки вопрос спорный. Это мы привыкли, что сначала есть прошлое, сейчас настоящее, а потом будущее.
Ну, слушайте, мы еще привыкли к тому, что есть вечность. Ну как, не то, что привыкли, но во всяком случае мы живем в осознании ее.
В ожидании.
Библия показывает нам... Начало есть создание, и будет страшный суд, который есть завершение.
Понятно, да, что время линейно, да, мы для западной цивилизации время линейно, все понятно.
А у индусов, например, до прихода англичан истории не было физически, потому что когда англичане стали пытаться разобраться, что происходит, оказалось, что для них существование там калифа какого-то, который сейчас англичанами выяснено, что это там 2000 лет до нашей эры, многие индусы были уверены, что вот он вот в соседней земле до сих пор вот как бы есть. Потому что у них вот эта цикличность и одновременность времени была в порядке вещей. Да, сейчас они тоже перешли на европейскую, привитую англичанами систему. Но до английской Индии не знала линейности времени.
А у нас история есть. И вот лично я очень рад этому.
А можно... Это дело привычки.
Вы знаете, не только привычки, но, мне кажется, той системы координат, в которой вообще культура существует. Это больше, чем привычка. Ну, ладно, сейчас не об этом. Иван, а вы про поезд сказали угольный, который пришел на Рижский вокзал. Мне прям стало интересно. Внутри этого поезда продумана каждая мелочь, каждая деталь. Есть какие-то специально обученные люди, которые этим всем занимаются. Или его арендовали где-то на Мосфильме, условно говоря. И вот так вот просто привезли людей, которые занимаются реконструкциями профессионально. Что это такое?
Там многие детали были действительно продуманы. Это тоже один из этапов исторической реконструкции. Это такой начальный по нашему замыслу и по замыслу организаторов фестиваля «Времена и эпохи». Там были исторические вагоны, сам локомотив был на угольной тяге.
Ну, паровозов у нас много. У нас, на самом деле, еще в Москве даже остался один паровоз, который реально работает в депо, как маневровый. У нас ездят, у нас их много на ходу, у нас ретро-поезда есть.
Да, это правда.
Депо есть, которые поставляют на эти ретро-прогулки составы.
Это, кстати, очередной плюс того, что у нас есть история. Есть ретро-трамвайные вагоны и так далее. Это вот все наши истории.
Если у тебя вообще нет понятия ретро, ты живешь в этом сразу.
Это просто другая реальность, понимаете? Это да, это правда.
Хорошо, будем заканчивать нашу программу. Спасибо большое нашим гостям. Это Станислава Миненкова, участник Международного фестиваля исторических реконструкции «Времена и эпохи». Станислава также руководит клубом гражданской реконструкции «Немецкая слобода». Иван Кутузов, представитель оргкомитета цикла уличных городских мероприятий «Московские сезоны». Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Всего
до
хорошего,
свидания.
Спасибо.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.
Светлый вечер. На радио «Вера».